Я всех приветствую. Впервые на этом фестивале я здесь, на этой сцене. И я второй раз приехал на Благость. В прошлом году я был здесь в мае, также год назад. И это мой второй приезд. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приехали на фестиваль, за то, что у нас есть возможность общаться с вами. Я восхищен этой атмосферой, которая здесь. Действительно, это атмосфера благости. Мы говорили с многими коллегами и с моими друзьями, что здесь вот просто вот сама благость такая воплощенная присутствует. И это действительно очень такая целительная и наполняющая атмосфера. Лично я здесь очень наполнился. Я уже третий день здесь, и я наполнился вот этой вот энергией добродетели, благости, гармонии. Эту энергию привезли вы сюда. И когда много людей таких собирается, то, конечно же, это очень-очень результативно. Я чувствую себя очень наполненным. Итак, спасибо вам, что вы приехали. Также я хотел бы поблагодарить моих коллег-организаторов, моих коллег, моих друзей-организаторов этого фестиваля за то, что они пригласили меня и дали мне возможность общаться с вами. И у нас будет 5 дней, когда я могу говорить с вами, когда мы можем быть полезны друг другу. И, конечно, я хочу поблагодарить Олега Геннадьевича Тарсунова за его такие многолетние усилия, за такую многолетнюю дружбу и очень доброе отношение ко мне. Я знаю его 14 лет, и мне очень дороги эти отношения. Вот, спасибо вам, спасибо организаторам, спасибо всем преподавателям и всем тем, кто все это пространство организовал, также хозяевам этой базы. То есть чувство, с которым я сегодня пришел сюда, это чувство благодарности, открытости. И мне бы хотелось, конечно, с каждым из вас познакомиться, немножко соприкоснуться. Важно, чтобы состоялась сегодня наша встреча. Потому что отношения возможны тогда, когда люди встречаются. И, конечно, мне бы очень хотелось бы послушать вас. Как вам здесь на фестивале? Хорошо ли вы себя чувствуете? Какие реализации вы получаете? Какие понимания приходят? Что вам дает присутствие здесь? С каким чувством вы пришли сегодня на нашу встречу? Что вы ждете от нашего семинара? Я бы очень хотел, чтобы кто-то из присутствующих мог что-нибудь сказать. И прежде чем вы что-то скажете, я хочу спросить, с кем мы так или иначе раньше встречались, знакомы? Может быть, кто-то был на фестивале в прошлом году, когда я проводил здесь свой семинар. Может быть, где-то еще. Просто поднимите руки, поддержите, чтобы я мог сориентироваться. Совсем немного. Я очень рад тем, кто был в прошлом году. Я вижу, они улыбаются, означает, что мы знакомы, у нас есть уже отношения. Я также очень рад тем, с кем мы не знакомы. Я надеюсь быть вам полезным. Я надеюсь на то, что наши встречи, они будут наполнены пониманиями, реализациями, чем-то важным для нас. Итак, как вы себя чувствуете? С чем пришли сегодня? С какими ожиданиями? С какими чувствами? Что ждете? Как для вас фестиваль? Что он вам дает? Пожалуйста, несколько, может быть, слов об этом. Кто бы мог, кто бы хотел. Есть у нас микрофон? Спасибо. Спасибо вам. Кто бы хотел, кто бы мог сказать? Да, вот девушка поднимает руку. Ничего, что я тут немножко возвышаюсь над всеми. Я привык немножко быть поближе к аудитории, но так или иначе, здесь большая аудитория. Обычно на моих семинарах не бывает так много участников. И поэтому я привык немножко быть ближе. Но так или иначе, пожалуйста.
Очень прекрасный фестиваль. Сюда я пришла... Ну, вы человек новый для меня лично. Я не видела вас, не слушала ваших лекций никогда. И я, конечно же, пришла с таким ожиданием, что будет очень интересно. И приду еще раз с удовольствием на вашу лекцию. И то, что я узнаю что-то, ну, глубинное, может быть, о себе и о мире.
Спасибо большое. Хотел спросить, как вас зовут?
София.
София, спасибо вам. И тут вспомнил, что я сам не представился. Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Пшонка. Я немножко расскажу о себе. Я практический психолог. В течение последних 15 лет я занимаюсь бхакти-йогой. Так или иначе, я никогда не думал, что стану психологом, но в какой-то момент жизнь меня свела с моими коллегами, с моими друзьями, с моими учителями, которые инициировали мой приход в психологию, профессиональную психологию. Я много учился в профессиональной психологии, получил второе высшее образование. И хотя я не давал какого-то анонса для своей программы, но увидел, что очень точно написано, какая-то здесь есть непонятная мне логика во всем происходящем. Знаете, как бывает, какая-то особая логика такая, совершенно надрациональная. Очень точно написано послание, которое я хотел бы принести. Мне действительно очень нравится приносить идеи духовности в науку, в современные представления о человеке, в антропологию, в психологию. Мне очень нравится говорить об этом. Я много лет изучаю древние санскритские трактаты, веды, и пытаюсь в своей работе синтезировать эти знания, которые там заложены, с теми знаниями, которые современная психология предлагает в различных своих проявлениях, в различных модальностях. Вот. Я расскажу также, что я семейный человек, отец двух детей. С моей супругой мы вместе 23 года, и за это время у нас появился сын, ему в этом году исполнится 19, и дочери в этом году исполнится 4 года. Вот. Спасибо. Родился я и вырос в Барнауле, в Алтайском крае. Последние годы, может быть, лет 5 или, может быть, да, лет 5 или 6, я очень много езжу по разным городам и некоторым странам с программами, с лекциями, с тренингами. Я всем очень рад. Спасибо. Семья моя живет в Барнауле. Там живут мои дети, там живет моя же супруга, там живут мои родители. Ну, мама, отца я похоронил недавно, вот моя мама живет в Барнауле. Поэтому я туда возвращаюсь периодически из командировок. И снова уезжаю, и снова возвращаюсь. Вот. Спасибо. Спасибо, Софья. Спасибо вам. Пожалуйста. Мы знакомимся.
А вас я слышала от своих родственников в Уфе. Вы там были с тренингом. Отзывы исключительно хорошие. Все в восторге от вашего тренинга. Поэтому вот я как бы с удовольствием пришла сегодня. О жизни на фестивале я только могу говорить только позитивное. Я чувствую, что мне придется вставать еще раньше 5, чтобы вот каждую минуту здесь использовать, ну, для наполнения всем. Все нравится. И люди, и занятия, и еда. И, ну, исключительно все. Спасибо.
Спасибо вам. Можно не вставать, если...
Меня зовут Тамара, в общем-то, я из города Липецка. О семинаре я узнала по интернету. И в общем-то, приехала, услышала фразу, нужно, в общем-то, от Олега Геннадьевича о вкусе жизни. Я очень хочу, очень захотелось мне вкус жизни поднять. И я за этим приехала. И очень хочется, когда вернусь в свой город, этот вкус, в общем-то, ну, чтобы развивать дальше.
Спасибо. Спасибо. Вот сзади мужчина и девушка. Да, спасибо. Мужчины, подключайтесь, потому что, кажется, немножко не хватает мужской энергии. Девушки, немножко женщины более активны.
Меня зовут Владимир, я из города Екатеринбурга.
Здравствуйте.
И, ну, вот я уже говорил, что я директор брачного агентства, и некоторые клиентки, которые ко мне приходят, они как мне говорят, вот все психологи психологами, но вот Дмитрий Пшонка – это голова. Это голова, и надо на него ходить, и надо его слушать. И, честно говоря, меня заинтриговали. Так как книги ваши мне не попадались в интернет, я как-то не заглядывал. Думаю, вот прекрасный повод послушать умного человека, о котором много замечательных отзывов я слышал.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В заключение, может быть, девушка.
Здравствуйте, меня зовут Есения. Мне на фестивале все очень сильно нравится. Лекции я посещаю с переменным. В общем, у меня маленький ребенок, поэтому крайне редко. А к вам пришла на семинар, потому что очень интересная тема. Так складывается сейчас в моей жизни, что меня очень бросает. То Запад, то Восток. И как раз я тону в этом информационном потоке, так как работаю в сфере личностного развития. И хочу определиться все-таки со своим призванием, предназначением.
Спасибо. Ваша профессия тренер?
Нет. Я работаю в отделе работы с клиентами, но чувствую, что это немножко не мое.
Хорошо. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо. Я очень хотел бы продолжать общаться с вами. Мне бы очень интересно было бы послушать, может быть, каждого из вас. Но, к сожалению, наше время, оно ограничено. И поэтому мы сегодня должны с вами пройти какую-то часть пути. У нас 5 дней впереди, то есть вот с сегодняшним днем вместе. И я хотел бы немножко рассказать о своем подходе, о своем концепции, некой концепции. Сегодня наша встреча, она ознакомительная, с одной стороны, и вводная. Мне очень нравится, когда в результате нашего взаимодействия, нашего общения появляется какая-то особая энергия, которая является такой целительной для каждого из нас. Когда у нас появляется больше силы, внутренней силы, духовной силы, следовать своему пути. Когда мы ближе становимся к себе, и у нас возникает более глубокие отношения друг с другом. Я имею в виду в целом все наше окружение, всех людей, которые в нашу жизнь так или иначе приходят. И современная культура, она этому не очень уделяет значение большое. Личностное развитие, духовное развитие считается опцией. Это считается важным для кого-то, для каких-то людей, но это не является таким неким общепризнанным, важным таким культурным феноменом. То есть кто хочет, занимается развитием, кто не хочет, не занимается. И мы видим, что этот фестиваль, он такой международный, но так иначе нас здесь 600-700 человек. Но каждый из вас, наверное, чувствует, что эти знания полезны могли бы быть для каждого. Поднимите руку, кто так чувствует? И посмотрите друг на друга. Наверное, было бы хорошо, если бы это знание как-то очень широко распространялось. И слава Богу, что наши коллеги, наши учителя, мастера, преподаватели совершают для этого большие усилия. И мне очень нравится, когда в результате нашего общения появляется вот это чувство близости к себе и близости к другим. И мы чувствуем, что мы вместе приближаемся к важным высоким смыслам в нашем совместном общении. Современная культура немножко не такова. Она как бы дает, не дает таких, может быть, не ставит перед людьми таких задач. Наоборот, задача такая, ну, больше такая социальная тенденция такая, облегчить жизнь максимально, не слишком напрягаться, сделать жизнь максимально легкой и простой. И, может быть, и наука этому тоже способствует, и многие социальные процессы. Вот люди стремятся к тому, чтобы облегчить жизнь, жить очень просто, легко, и иногда, не всегда за этим есть большая ответственность. Но мы не будем сегодня об этом много говорить, мы просто перейдем уже непосредственно к сегодняшней нашей встрече, и, может быть, в ходе сегодняшней нашей беседы оно станет более понятно, о чем я сейчас хочу, о чем я начал говорить. А начнем мы с нескольких вопросов. Поднимите руку, у кого есть, ну, записывать на чем? Поднимите руку, чтобы я мог сориентироваться. Очень много, спасибо. Я прошу вас приносить с собой что-нибудь, на чем вы могли бы писать. У нас есть тетрадки, есть ручки, и это было выдано. Вы можете брать с собой предметы для того, чтобы мы могли немного заниматься также самоисследованием. Я буду просить вас записывать вопросы, которые мы могли бы обсуждать здесь. Мне бы очень хотелось, чтобы мы получили определенный практический опыт. И не только теоретический опыт, но и практический опыт самоанализа, самоисследования. И может быть, в результате нашего общения мы получили бы еще и определенное домашнее задание. А может быть, домашнее задание на всю жизнь, которое мы могли бы выполнять и видеть, как качество нашей жизни от этого повышается. Мне бы очень вот этого бы еще хотелось. Итак, я для начала хотел попросить вас немножко подумать над некоторыми вопросами, которые я сейчас задам. Обычно я начинаю занятия с этих нескольких важных вопросов, для меня кажущихся важными. И вы можете записать их. И записывая их, можете не слишком впадать в анализ такой, ну, углубляться в анализ, а именно попробовать впечатлиться этими вопросами. Попробовать дать подействовать на себя этим вопросом. Соприкоснуться с чем-то внутренним. Итак, первый вопрос. Они могут звучать немножко парадоксально, но так или иначе. Первый вопрос. О чем идет речь в моей жизни? О чем идет речь в моей жизни? Где жизнь задает мне вопросы? Да, это второй вопрос. Где жизнь задает мне вопрос? Что является третий вопрос? Что является действительно важным? И чем занимаюсь я в своей жизни? Что является действительно важным? И чем занимаюсь я? Какова моя... Четвертый вопрос. Какова моя экзистенциальная ситуация? Ну, какова моя ситуация наполненности? Есть ли наполненность в моей жизни? Наполненность смыслом и переживаниями, связанными со смыслом. Какова моя ситуация наполненности смыслом в жизни, в моей жизни? Есть ли это наполненность? Записали? Я тоже же не рассказал о своих впечатлениях. Мне тоже очень нравится кухня. Мне тоже очень нравятся повара. Мне очень нравятся те чудесные люди, которые раздают пищу. Я вижу, как они личностно с каждым взаимодействуют. Это меня очень трогает. И меня очень затронул вчерашний спектакль. Поэтому сегодня вот этот спектакль, он как бы может быть хорошим таким началом нашего семинара, по сути. Он очень затронул меня и многими вопросами, в том числе своей глубиной. Как вы чувствуете себя в этом, с этим спектаклем? Кто почувствовал себя тоже затронутым, просто поднимите руку. Угу. Можно посмотреть друг на друга. Угу. Спасибо. А кто смотрел его, кстати? Да. Спасибо. Итак, вот эти вопросы, еще раз посмотрите на них, впечатлитесь ими. Просто позвольте им на себя подействовать. Сейчас нам не нужен какой-то глубокий анализ, нам нужно, может быть, первое спонтанное впечатление, которое возникает, когда мы смотрим на эти вопросы. И, может быть, вы можете слить какие-то чувства, которые возникают, когда вы на эти вопросы смотрите. То есть это не про то, чтобы что-то объяснять, оправдываться, а здесь речь просто соприкоснуться с собой, впечатлиться и заметить чувство, которое возникает, когда мы смотрим на эти вопросы. И сейчас я хочу попросить вас посмотреть на соседа слева или справа, если вы не знакомы, то познакомиться, и в течение 3 минут очень быстро обсудить вопросы эти. То есть просто рассказать о том, какое впечатление вы получили, о чем думаете, как себя чувствуете с этими темами. Очень коротко друг другу ответить на эти вопросы. По 1,5-2 минуты, не больше. Пожалуйста, постепенно останавливайтесь. Спасибо вам. Я хочу попросить вас, кого-нибудь, кто мог бы поделиться, что-то сказать о том впечатлении, которое вы получили вот в этом сейчас, в этом диалоге, может быть, и внутри себя, что с вами происходит. Кто бы хотел?
Здравствуйте, меня зовут Павел. Ну, я бы так ко всем вопросам одним махом бы так отнесся, что я вдруг осознал, что всю жизнь веду диалог внутренний, но как-то его не замечаю зачастую. Возможно, в этом диалоге участвует еще кто-то, скорее всего, но можно так сказать, что сам с собой разговариваешь, и порой, если какие-то вопросы возникают, и ты не получаешь на них внутреннего ответа, то дискомфорт испытываешь. Если есть ответ, и вдруг понимаешь, что ты участвуешь в каком-то глобальном каком-то деле, где ты не один, как бы, и нужен кому-то, тогда становится комфортно. То есть вот как-то так. Вот впечатление такое, оказывается, есть внутренний диалог.
Спасибо. Это очень важно, то, что вы говорите. Еще, пожалуйста, кто бы еще хотел поделиться своим впечатлением? Вы можете на меня смотреть, и я буду вам подсказывать. Мне виднее. Вот, девушка. Видите? Спасибо.
Я на самом деле такие вопросы задаю себе постоянно. Они постоянно крутятся у меня в голове. И там, за пределами благости, сюда я приехала, чтобы ответить на эти вопросы, не чтобы вы мне их задавали, а сама бы я, да, ответила, нашла ответ. Ну, пока, вот иногда вроде бы кажется, что все по полочкам разложено, и ты все понимаешь, с другой стороны посмотрел, и там какой-то хаос. И вот постоянно вот этот вот анализ в голове.
Спасибо, это очень важно.
Добрый день. Я была на прошлом вашем семинаре, я вас хочу поблагодарить. Мне очень понравилось.
Спасибо.
И по поводу этих вопросов я хотела сказать, что вот в моей семье эти вопросы, они поднимаются. И вот мои эмоции по поводу них, это тоже такой дискомфорт, что вроде думаешь, что-то порой находишь ответы, но такое ощущение, как будто ты всю жизнь можешь искать эти ответы, находишь, но потом они кажутся не совсем такими правильными. И вот у меня дискомфорт, что когда вот их найдешь уже и успокоишься, как будто нужно без этого успокаиваться и искать их, как будто вот такое.
Спасибо. История Феникса, она была в каком-то смысле историей многих из нас, правда? Спасибо. Я про Феникса, которого вчера мы видели, да? Он же искал себя, искал смысл. Да, вот, и еще, может быть. И вам тогда слово тоже.
У меня очень такой, о чем идет речь в моей жизни, прям как-то этот вопрос прям один уже прям, да ни о чем. Вот, конечно, работа, дом, даже семье не посвящаешь, в общем-то. В общем-то, ни о чем. Как-то странно и грустно, и, в общем, надо развиваться.
То есть, когда вы соприкоснулись с собой в этот момент, вы почувствовали, что ни о чем, и появилось чувство грусти.
Да.
Спасибо. Вот девушка.
Ну, вот девушка уже сказала, что задаем эти вопросы постоянно себе внутри, но я столкнулась с такой неожиданным ощущением, что внутри-то мы задаем, озвучить их очень сложно, то есть ответы вот эти, да, к чему мы пришли. То есть сам диалог внутренний – это одно, но когда ты озвучиваешь это другому человеку, это совсем другое, и ты начинаешь лучше понимать, что происходит у тебя в уме, это во-первых. А во-вторых, второе такое осознавание пришло, что все мы одинаковы. И у всех у нас одни и те же цели, одни и те же вопросы. Вроде бы это понятно, но когда я повернулась, да, к соседке своей, мы познакомились, и я начала ей задавать этот вопрос, я почувствовала родную душу, потому что у нее те же вопросы, те же проблемы. Она того же хочет, что и я. Мы все одинаковые.
Простите, вас зовут?
Светлана.
Светлана, то есть вот этот внутренний диалог вы замечаете, вы находитесь в диалоге с собой, но сейчас вы заметили, что важно этот диалог как-то вести с кем-то во внешнем. Это тоже много дает.
Да, да.
Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, сейчас немножко теории. Итак, есть индивидуальный индивидуальное сознание, индивидуальный человек. Видно, что я написал? Тем, кто сзади, там очень далеко. Или покрупнее надо? Покрупнее, да? Пока вот так. Больше не могу пока выделить место. Итак, есть я и есть мир. И ситуация, как бы, онтология такова, что мир задает нам вопросы, жизнь задает нам вопросы. Мир означает также природа, окружающая реальность, задает нам вопрос. И мы должны дать на этот вопрос ответ. Здесь я применяю именно это слово «должны». Потому что мы поставлены в некое положение, причем радикально поставлены. Мы поставлены в положение вопрошаемых. Тех, на кого возлагается определенная ответственность. Ответственность, в корне этого слова, есть слово «ответ». Что это означает? Что я должен дать что? Ответ. Причем, хочешь ты или не хочешь, нравится тебе это или не нравится, но ты должен дать ответ жизни, правда? Как это происходит? Это происходит в постоянных событиях, ситуациях, в которых мы находимся. Иногда мы можем обнаружить себя в кризисе, потому что мы не знаем, какой ответ дать, мы не знаем, как поступить, но ситуация требует от нас этого ответа. И тогда мы отвечаем на вопрос жизни. И жизнь говорит: очень хорошо, тогда новый вопрос. И мы снова отвечаем на вопрос этот, и мы снова получаем обратную связь. Итак, здесь речь идет о некой диалогичности. О некой диалогичности каждого из нас во взаимоотношениях с жизнью. То есть есть некое пространство диалога, в котором жизнь, как вчера судьба в этом спектакле, она спрашивает: кто ты? Кем ты себя считаешь? Что ты о себе думаешь? Отвечай. И хочешь, не хочешь, ты вынужден давать ответ жизни, правда? Кто обнаружил себя в той ситуации, когда он не хотел оказаться где-то, но он оказывается там. И более того, тут нужно принимать какое-то решение, и принятие этого решения нужно на что-то опереться. И мы хотим принять самое правильное решение. И иногда по прошествию времени мы начинаем понимать, было ли это решение верным или не было верным. И мы иногда можем посмотреть назад и сказать: да, я совершил множество ошибок. Или я многого достиг в жизни, было множество побед. Итак, мы находимся в этом диалоге с жизнью. И эта ситуация отражается в разных мифах, в сказках. Когда идет какой-нибудь мифологический, архетипический герой и встречает на своем пути какое-то препятствие, и некий элемент этой сказки или этого мифа говорит ему: ответишь правильно на вопрос, откроются перед тобой определенные двери. Ошибешься, двери не откроются. И он отвечает на вопрос, какую-то загадку, или нужно что-то как-то среагировать. И после того, как он отвечает, ему говорят: да, это правильный ответ. И он оказывается в другой реальности. И пройдя какое-то время в этой реальности, он обнаружил себя перед новым препятствием. И снова вопрос. И снова ответ, и кто-то отвечает ему: это верный ответ. Добро пожаловать на новый уровень реальности. Это также в компьютерных играх можно видеть. Я в них не играю, но я видел, как играет сын, когда он переходит из одного уровня на другой. И на каждом уровне ему даются какие-то возможности. Нисходят какие-то полномочия при этом. Есть определенная ответственность. И часто задача что? Усложняется. усложняется. И в современной науке на это впервые обратил внимание, эту идею привнес в психологию Альфред Адлер, основатель второй Венской школы. Он говорил, он заметил этот момент диалогичности человека, субъекта и жизни. Есть тут диалог. Но эти идеи он не очень развивал. Но основатель третьей школы, Венской школы психологии, Виктор Франкл, на которого мы будем, имя которого мы будем упоминать в нашем семинаре, потому что наш семинар, он будет синтезировать те знания, которые оставили мудрецы в древних трактатах, с теми знаниями, которые современные ученые так или иначе открывают эмпирически, через опыт жизни, через анализ, через размышления, через вот внутреннюю активность. Итак, есть вот этот вот диалог жизни и индивидуального сознания. Иногда в нашу жизнь приходит трудность, правда? Конечно, мы не хотим, чтобы она приходила. Поднимите руку, кто хочет, чтобы в его жизнь приходили трудности. Есть несколько людей, поднимите повыше руки. Кто хочет, чтобы в его жизнь приходили трудности. Поаплодируйте, пожалуйста, им. А кто не хочет, чтобы к нему в жизнь приходили трудности, поаплодируйте им еще сильнее. Но так или иначе, трудность приходит, правда? И часто мы не хотим, чтобы эта трудность приходила. Иногда она приносит даже какие-то страдания, правда? Может быть, эти страдания, они субъективно нами переживаются. Они, может быть, не страдания для других, но мы это переживаем, как даже некие какие-то страдания. Однако мудрецы в древних трактатах говорят, что вот этот диалог жизни и индивидуального сознания – он имеет целью заниматься нашим образованием. Формированием нашего образа, фактически. Образование означает формированием образа. То есть имеет дидактическую как бы функцию выполняет. Обучающую функцию выполняет. То есть речь идет о том, что мир предназначен для нашего обучения, для нашего развития. И мудрецы в древних трактатах описывают это, они называют это концепцией, мы в Торе мы называем это ученической концепцией. Некое настроение, в котором мы можем находиться в жизни. Я ученик. И еще один очень важный момент. Помимо того, что есть вот этот внешний диалог, есть еще и внутренний диалог, в котором я также веду постоянную беседу с самим собой. Я постоянно вынужден сверять свои мысли, поступки, действия с некой внутренней этикой, с чем-то внутри меня важным. Иногда мы совершаем здесь также какие-то ошибки. Иногда мы ошибаемся, мы склонны ошибаться. Иногда что-то происходит верно. Но так или иначе, по прошествии многого времени, глядя назад, мы можем на эти трудности посмотреть иначе. Сейчас, когда мы сказали о трудностях, многие из нас их не хотят. Это правда. И я сейчас не о том, чтобы их хотеть, а о том, что, глядя назад, мы можем сказать им спасибо. Кто из присутствующих здесь, оказавшись, прошел какую-то большую трудность, и потом он мог сказать этой трудности спасибо. Поднимите, пожалуйста, повыше руку. Передние ряды, пожалуйста, оглянитесь назад, чтобы увидеть, соотнести себя с залом. Это большая часть аудитории, посмотрите. Итак, есть как бы такая двойственность, правда, в нас. Есть одна наша часть, которая говорит, я хочу, чтобы в моей жизни все было легко и просто. Я не хочу никаких испытаний, трудностей, никаких вопросов. Я вообще хочу, чтобы кто-то взял и повел меня за руку, и заботился обо мне, и все за меня проблемы решил. Надо только найти этого человека, который даст мне рецепт. Для этого нужно обладать определенными качествами, безусловно. Я готов постараться, чтобы эти качества себе развить. Но для чего? Для того, чтобы найти того человека, который все сделает за меня. Кто-то обнаружит себя в таком настроении? Не поднимайте руки. Не поднимайте. Но так или иначе, есть вот эта вот позиция определенная. Позиция настроения просто наслаждаться в жизни, получать удовольствие. Здесь нет еще третьего очень важного элемента, который мог бы создать определенную фигуру, геометрическую фигуру. Мудрецы говорят, что источником всего является абсолют, высшее начало. Сам этот термин «абсолют» в каком-то смысле выше, чем термин «Бог». Почему? Потому что термин «Бог» подразумевает функцию управления и контроля. Тот, выше кого никого нет. Это указывает на его вот эту позицию. Термин «абсолют» или «функцию». А здесь речь идет о другом. «Абсолют» означает «источник всего». Означает «источник всего, что связано с этим миром, всех материальных элементов». А также источник, благодаря которому существуют различные механизмы в этом мире, регламентирующие все процессы. И вместе с тем, из него же исходит все живое, все, что обладает сознанием. И мы видим, что это похоже на треугольник. Вот это треугольник онтологии или онтологический треугольник. Итак, есть эта связь между индивидуальным сознанием и абсолютом. Эта связь вот на нас как бы нисходит всегда эта энергия любви. Любовь. То есть каждый из нас находится в этом потоке любви, который никогда не прекращается. Причем безусловной любви. Безусловно означает, что нам не надо ее заслуживать. Это просто есть. Другой момент, чувствуем мы это или не чувствуем, важно просто само по себе это принятие этого факта или констатация этого факта, что есть эта любящая сила, которая всегда приходит в жизнь каждого из нас, вне зависимости от того, что мы об этом думаем, принимаем мы эту любящую силу или нет. Итак, мудрецы говорят, что любовь является тем, что всегда нисходит на нас свыше. И одновременно механизмы этого творения регламентируются посредством законов, которые тоже не исходят свыше. И эти законы, они поддерживают целостность творения, поддерживают его гармонию, порядок поддерживают. Одним из важных законов это является закон времени. Может быть, самый важный закон. Потому что время создает динамику перемен. Она создает динамику изменений. В принципе, динамика возможна благодаря времени, да, в нашем мире. Итак, когда мы говорим «идти в ногу со временем», что это означает? Меняться. Потому что время меняет все в этом мире. Она ведет любой объект, создает любой объект, поддерживает какое-то время его, он выделяет побочные продукты жизнедеятельности и постепенно разрушается, уничтожается. И есть эта динамика. Но в этой динамике мы должны что-то для себя очень важное уяснить. И это означает, что мы должны меняться, идти в ногу со временем, означает, что мы не должны оставаться в прошлом. Мы должны двигаться вперед. Это означает, что наши вкусы, настроения, наше понимание мира, жизни – оно должно измениться. И вот в этом смысле механизмы мира, они помогают нам двигаться. Если бы не было бы этих механизмов, мы бы, скорее всего, двигаться не стали. Я приведу простой пример. Я иногда бегаю. По утрам или днем, или до вечера. Вот, может быть, и вы бегаете. Когда мы бежим, через некоторое время хочется что сделать? Пройтись пешком. Если долго идешь пешком, хочется что сделать? Остановиться. Но когда постоишь, что хочется сделать? Присесть. А когда присядешь? Прилечь хочется. Итак, есть вот это вот, знаете, такое послание, которое, от чего оно идет? Оно идет от какой-то тоже нашей природы. И эта природа, она, стремится к чему? Фактически к разложению. К стагнации, к остановке, к замедлению и прекращению чего? Активности. И вот трудность призвана что сделать? Активизировать, совершенно верно. Трудность призвана активизировать сознание. И в этом смысле у нее есть очень важное всегда послание. Эта трудность, она всегда несет под собой какое-то послание. То есть, иными словами, какой-то урок для ученика. Эта трудность не приходит просто так. Она приходит с каким-то очень важным посланием. И оно несет какое-то в себе потребность. В этом есть потребность к изменениям. Но мы часто думаем, что наша задача жизненная, может быть, не люди в этой аудитории, а может быть, иногда мы так думаем, даже те, кто находится в этой аудитории, но этому не уделяем большого значения. Но мы думаем, что в нашей жизни нам нужно достигнуть чего-то. И вот достижение этого, какого-то желанного, желаемого в будущем, оно обеспечит нас вот этим настроением полноты, гармонии, счастья. Иными словами, мы думаем о том, чтобы достигнуть чего-то, прекратить жить. Жизнь как бы прекращается. Вот это теперь достигнуто. И интересно, понятие о счастье. Сейчас тема счастья становится актуальной. Понятие о счастье. Счастье, его можно проанализировать, как бы описать. Чаще всего, как это люди понимают, это счастье, это движение от того места, где ты находишься, к желаемому. И когда ты достигаешь всего этого, ты либо разочаровываешься, либо ты ставишь просто новые цели и задачи. И так проходит вся жизнь в такой какой-то погоне, в таком в кручении, в колесе, как белка. В психологии есть понятие синдрома Мартина Идена. Мартин Иден – это герой романа Джека Лондона. Знаете, что случилось с этим героем? Помните? Он был выходцем из не очень высоких социальных слоев, но мечтал достигнуть большого успеха в жизни. И достигнув большого успеха, став известным писателем, когда правдами, когда неправдами, когда по законам, а когда что-то, ну, в чем-то нарушая какие-то определенные законы, он в итоге получил свое и закончил жизнь самоубийством. Почему? Потому что ему не к чему было стремиться. Он получил все, что хотел. И в психологии есть это понятие, синдром Мартина Идена. То есть, иными словами, говоря про жизнь, мы имеем дело с неким процессом. Находясь в этом процессе, мы можем испытывать вкус жизни. Сейчас мы дали этому счастью определенное понятие. Но я хочу обратиться к одному мудрецу, не ведическому мудрецу, но тем не менее, в социуме считающимся мудрым человеком. Это Аристотель. Сегодня я записал одно определение счастья, которое дает Аристотель. Интересно, что он определял счастье как взаимодействие между такими важными понятиями, как удовольствие, добродетель или благость. Собственно говоря, благо само и радость. Он вот пытался найти связи между вот этими понятиями. И вот какое определение дал Аристотель. Послушайте, пожалуйста. Счастье – это некая деятельность души в полной добродетели. Счастье – это некая деятельность души в полной добродетели. Интересное определение, не так ли? И еще он говорил… Он говорил вот в этом же произведении там. То есть, иными словами, смотрите, здесь речь идет о том, что счастье, оно возникает, а не наличествует при определенной деятельности. То есть, это означает, нужен определенный процесс, определенная деятельность, которая делает возможным определенное переживание. То есть, не само переживание само по себе ценно, как психологическое состояние, а важен процесс, в котором мы находимся. Вам не слишком скучно меня слушать? Идем вместе. Нам нужно, здесь у нас есть определенная логика. Итак, сейчас будет немножко, я надеюсь, повеселее, потому что это, может быть, будет ближе к нашей жизни. Мы немножко с вами поднялись над всем. Мы эту схему будем дополнять в течение наших всех, вечеров. Я привык к вечерам. Обычно мои семинары проходят вечерами. В течение всех наших дней мы будем эту схему дополнять. Следующий очень важный момент, который я хотел сегодня с вами обсудить, это некая методологическая схема или некая формула, которая описывает степень нашей зрелости. Или по которой мы сами себя можем диагностировать на степень нашей зрелости, нашего роста. Вот если мы говорим, что ученик, он должен расти, то нам кажется важно увидеть здесь некоторые параметры нашего роста. Я обычно всегда начинаю свои семинары с этой темы, потому что она очень хорошо дает возможность соотносить себя, свое движение с чем-то, с какой-то конструкцией внутренней, которую мы могли бы использовать. Для меня это очень ценный инструмент. Инструмент психологической работы, который я в своей жизни применяю. Я хотел этот инструмент сейчас вам дать. Этот инструмент я взял из книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Многие из вас эту книгу знали, я читаю семинары по этой книге, и она мне очень много дала в своей жизни, я прочитал ее несколько лет назад, и эта схема, я ее всегда о ней говорю, я всегда медитирую на эту схему. И мы немножко оставляем вот эту правую часть доски, мы переходим на левую, и здесь мы опишем некие этапы нашей зрелости или этапы нашего роста. В понимании жизни, в понимании себя, в близости с жизнью, с собой и в приближении вот к этому высшему источнику. Мудрецы говорят, что в принципе это творение, эти материальные элементы даются как возможность развивать отношения для того, чтобы раскрылись пространство наших отношений с высшим. То есть эти трудности, они имеют задачу нас развивать, они могут иметь задачу нас выводить из состояния стагнации, застоя. Знаете, помните, недавно ушел из этого мира Стив Джобс, основатель компании Apple, продукцию которой можно видеть вот на компьютерном рынке и на рынке мобильных предметов мобильной связи. Он интересную вещь говорил. Он говорит, огромное количество людей мечтают разбогатеть и успокоиться, устроить свою личную жизнь и успокоиться, достигнуть власти и успокоиться. Огромное количество людей хотят стать покойниками. Потому что успокоиться можно только там. И косвенно за этим есть вот это вот желание не существовать, достигнув чего-то, испытать определенный вкус и как бы в этом остаться. И поэтому вот эта концепция успокоиться, она присутствует и в духовной сфере, и в сфере материальной жизни. Иногда мы можем видеть, что человек мечтает, медитирует на то, чтобы достигнуть чего-то в этом мире. И там как будто бы вот должна найти эта точка штиля, точка успокоения, в которой я могу остановить динамику своей жизни. А иногда мы эту же концепцию переносим на сферу духовной жизни, что нам нужно просто как-то пережить эту жизнь. И потом что-то такое с нами хорошее произойдет в следующей жизни. И на этом все, может быть, закончится благополучно для нас, как-то по милости свыше. И сейчас я, может быть, немножко преждевременно начал этот разговор, потому что для того, чтобы эту тему глубоко принять, нам нужно еще обсудить очень важные темы, которые ей предшествуют. Потому что мы сейчас начали с темы фактически смыслов, важных онтологических составляющих жизни. Но нам нужно немножко еще обсудить о том, как человек устроен, поговорить и об этом, и о том, какие нам нужны качества, свойства, переживания для того, чтобы эту тему, знаете, обсуждать, и чтобы, знаете, обсуждать ее в свободном полете. Нам нужно разбежаться. И вот сейчас тема или формула зрелость. Когда мы приходим в этот мир, то мы ощущаем свою полную беззащитность, правда? И мы можем видеть себя в этом состоянии не только в детстве. Иногда мы можем, это такое же может быть переживание, что мы не можем влиять на этот мир, мы можем, не можем чувствовать силы своего «я». И вот этот психологический феномен мы назовем зависимость. Зависимость. И Стивен Кови в этой своей книге, он использует такой термин, который широко применяется в науке, и я его тоже буду применять, периодически буду его говорить. Этот термин звучит как парадигма. Парадигма. Парадигма – слово иностранное, если я не ошибаюсь, это греческое слово, которое означает, ну, смысл в нем, точка зрения, концепция, позиция, видение реальности, установка. Это все То, что называется парадигма. И он говорит, что зависимость – это ты парадигма. Ты парадигма означает, за мое счастье ответственен ты. Чтобы мне стало хорошо, чтобы ко мне пришло ощущение полноты жизни, измениться должен ты. Если мне плохо, то виноват в этом ты. И это называется зависимость. Может быть, кто-то из вас был в прошлом году на семинаре, я это рассказывал, и я сегодня это повторяю, потому что это, ну, важная тема. Если кто-то слышал это раньше или читал эту книгу, просто послушайте еще раз. Для меня, я каждый раз снова и снова говорю об этом, и все время я наполняюсь смыслом этой темы, важностью этой темы. Итак, это определенная концепция в жизни, когда ответственность за нашу жизнь, за наше счастье, за наш успех отдается обстоятельствам и личностям с ними связанным. Это определенная внутренняя парадигма, то есть определенная установка внутри. И тогда идея изменений состоит в том, чтобы как-нибудь таким образом себя, ну, как-то организовать, чтобы изменился другой, чтобы изменились обстоятельства, и в этих обстоятельствах я смогу пережить большее счастье, больше радости жизни и так далее. Удовольствия могу получать больше. Иногда люди, которые приезжают на подобные фестивали, они говорят, ну, иногда это бывают мужчины, да меня жена сюда привезла. Она уж не знает, как сделать так, чтобы я изменился. А иногда так говорят женщины, что муж меня вот сюда, так сказать, притянул. Я не прошу вас поднимать руки, с кем это случилось, или если вы знаете такие случаи. Но такое бывает. То есть это неплохо, что мы приехали и собрались здесь вместе. Но мы сейчас говорим об определенном таком феномене сознания. То есть есть идея, есть установка внутри, что счастье состоит в том, чтобы изменился другой. И интересно, что происходит в этот момент. Если мы утверждаемся в этой установке, в этой парадигме, то в этот момент мы контактируем с негативной стороной другого человека и вкладываемся в нее. А сами чувствуем пространство бессилия, потому что наша сила куда-то уходит. Замечали такое? Вот бывает, что ты совершаешь так много усилий для того, чтобы что-то изменить в жизни, для того, чтобы другого изменить, помочь ему. И наше послание может быть верным и правильным, и этическим, то есть этичным. Но другой человек не меняется, мы чувствуем все большее бессилие, мы чувствуем еще больше разочарования. И мы даже сами совершаем какие-то усилия собственного развития для того, чтобы изменился другой. Мы думаем, как бы вот с собой что-нибудь сделать, чтобы другой поменялся. Интересно, что недостатки другого в этот момент усиливаются. Потому что наше видение таково, что он вот такой, которого нужно изменить. И мы, конечно, еще больше утверждаемся в своей разочарованности, иногда в зависимости, вот в этой вот какой-то такой, у нас уходит апатия. Итак, зависимость, она может проявляться в физической сфере, в социально-эмоциональной и в интеллектуальной сфере. Коротко об этом. Зависимость в физической сфере – это очень просто. Что такое зависимость в физической сфере, как вы думаете? Не совсем, не об этом речь. Как мы можем сказать, что этот человек зависим? Мы говорим, человек с ограниченными возможностями. Что это означает? Проблемы с чем? С телом проблемы. Иными словами, я сразу же напишу следующий уровень, которому мы должны достичь. Это уровень независимости. Пока не торопитесь с ассоциациями на этот термин, то есть какие у вас ассоциации возникают, мы его сейчас немножко обсудим. Итак, зависимость означает проблемы со здоровьем, правда? Я не могу питаться так, как все питаются. Я не могу двигаться так, как все двигаются. У меня есть какие-то сложности с тем, что представляет собой мое физическое состояние. И тогда как независимость означает, я могу очень много делать. Я имею хорошее здоровье. И социально-эмоциональный аспект. Здесь немножко все посложнее, но интереснее. Что такое зависимость в социально-эмоциональной сфере? Помогайте. Сильная привязанность к успеху, возможно, такая мания успеха. Но за этим что всегда есть? На самом деле, вроде бы нет ничего плохого в успехе и в стремлении к успеху. Ничего плохого нет. Но мы сейчас говорим о том, что предшествует этому некие психологические состояния, некое внутреннее состояние, некое качество нашей личности. Какое? Неудовлетворенность, перенапряжение, гордыня, жадность. Давайте проще, применительно к нашей жизни. Как мы в своей жизни, вы, я, мы ощущаем зависимость? Когда нам мало чего-то. То есть у нас есть состояние неудовлетворенности. Нам не хватает значимости. То есть мы очень привязаны к тому, чтобы, к тому, как к нам относятся другие люди. Одобрение. Мы очень привязаны к одобрению. Если меня не поддерживают в этом отношении, уходят силы, приходит апатия и ощущение какой-то бессмыслицы. И мы часто видим, что это от нас никак не зависит, потому что другой живет автономно. Мы ему можем апеллировать к его ответственности, к его внутренней честности, каким-то его качествам, а он все равно действует так, от этого уходит, приходит в состояние тупика. Кто себя обнаружил в таком состоянии в жизни? Достаточно много. Спасибо вам за вашу честность. И это социально-эмоциональный аспект. Я не могу без чего-то. Я не могу без другого. Я не могу без... То есть, это понятно, что все мы в той или иной степени зависимы. Это нормально. Но здесь идет речь о том, что иногда это бывает очень болезненно. Иногда это бывает очень... Ограничивает нас. Это социально-эмоциональная зависимость. Я слишком сильно завишу от другого, завишу от мнения окружающих, я не могу выражать свое мнение. Мое «я» слишком слабое. Мое «я» слишком слабое. И в интеллектуальной сфере как может проявиться зависимость, как вы думаете? Что плохого в больше знаний? Мы говорим о зависимости как о том факторе, из которого нам нужно вырасти фактически. А? Нехватка знаний. Хорошо, это да. И может быть еще применительно больше к жизни к нашей. Понимание. Привязанность к каким-то концепциям, непонимание. Нежелание ответственности. Смотрите, о чем идет речь. Я могу заблудиться в лесу, и я не знаю, как мне из этого выйти. То ли мне сидеть и ждать на пеньке. Меня все равно кто-нибудь найдет. Потом немножко посидел, подумал, жди, не жди, сиди, не сиди, не высидишь ничего. Надо что-то делать, надо двигаться. Начинаешь двигаться, думаешь, а в том ли я направлении двигаюсь? Надо, может, вернуться назад. Может быть, не туда надо идти. Я иногда шучу так, говорю, ладно, может, непонятно про пеньки, про устройство себя в личной жизни. Буду сидеть ждать, пока кто-нибудь придет. Сколько можно ждать, все равно никто не приходит. Надо куда-то идти. Начинаешь идти, думаешь, а правильно ли я иду? В том ли направлении иду, с теми ли я иду. Может, лучше вернуться. Итак, зависимость в интеллекте означает, у нас есть вот это вот отсутствие понимания ценностей, целей и смыслов в том, что мы делаем. И тогда мы, конечно, нуждаемся в том, что кто придет и скажет, я тебе все сейчас расскажу, записывай, доставай блокнот, записывай алгоритм. Первое, второе, третье, четвертое, все сейчас расскажем тебе, все просто тебе надо только делать. Очень хорошо, я вот этого как раз и хотел. Вот это зависимость в интеллектуальной сфере. Когда у нас есть идеи, когда у нас нет идеи, куда двигаться, в чем смысл. Мы не очень ориентированы в ценностях. И тогда мы тоже находимся в таком состоянии, когда окружающие люди начинают нас вовлекать. Они говорят, тебе надо оставить работу и начать обучение. Тебе нужно бросить обучение, начать работу. Тебе нужно перестать жить с этим человеком, нужно жить с другим. Или еще что-то. И в этом состоянии находиться очень болезненно. Правда? Зависимость – это очень болезненное состояние, на мой взгляд. Как вы это воспринимаете? Так очень нелегко в этом состоянии быть. Но независимость означает «я-парадигма». «Я-парадигма». И «я-парадигма» – это означает «есть сильное я». Да, интересно, что вот этой зависимости, между этой зависимостью и независимостью еще один такой уровень, который мы называем контрзависимость. Контрзависимость. Контрзависимость – интересный феномен. Внешне человек выглядит как независимый, но его зависимость, она имеет скрытую латентную природу. То есть такой человек может избегать отношений, близости, и кажется, что он, ну, независим, ему никто не нужен. На самом деле настоящая независимость – это не означает то, что мне никто не нужен. Это просто означает то, что мое «я» является сильным, но любящим, открытым. Тогда как зависимый человек, он может и хотеть быть в отношениях и в близости с другим, но у него как будто не хватает квалификации, его выносит из этих отношений. Замечали? Я изо всех сил хочу построить отношения, но у меня что-то не получается, меня как будто оттуда выбрасывает постоянно. Или, как, допустим, в состоянии контрзависимости возникает страх перед отношениями. Такой человек не идет на близость. Он выглядит как независимый, но внутри у него есть очень скрытые такие какие-то моменты латентной зависимости, в которые он, может быть, сам не может соприкоснуться. Его боль, его страх, он имеет более такую скрытую природу. Как одна женщина мне рассказывала, у меня есть несколько таких хрестоматийных примеров, она рассказывала, что я крайне зависимый человек. А вот мужчина, который со мной живет, он очень независимый. Когда что-то не так, он поворачивается и уходит. А я не могу его остановить, потому что он независимый, а я зависимый, я и без него не могу. А когда ему хочется опять вернуться, он опять снова приходит. Но это не независимость. Это не независимость. Потому что независимость означает, мужчина пришел и остался. И всю жизнь живет счастливо. И сделал счастливой эту женщину. Это независимость. А вы скажете, а если он полюбил другую? Может такое быть. Но это проявление зависимости. Потому что независимость означает свобода от ума. Иными словами, свобода в управлении, неправильно сказал в управлении, в направлении внутренних процессов. Свобода в управлении собой. Когда я могу... То, что я хочу, то, что мне нравится, и то, что я должен увязывать между собой. Когда я могу находить высокие смыслы в своей жизни. Когда я могу одухотворять внутренние процессы. Когда я могу быть открытым, и ранимым, и совершенно беззащитным. Но при этом любящим и смелым. Понимаете? И независимость, это как бы такой, ну, он звучит, это выглядит как мужской термин. Мужской. Правда? На самом деле независимость могут проявлять и должны проявлять и женщины. Сейчас я хочу это доказать. Что такое независимость для женщины? Это ее свобода от недостатков мужчины. Она не слишком зависима от его недостатков. Его недостатки, они ее не выбивают из себя. Они позволяют ей, то есть они не сделают ее, ну, то есть что такое... Зависимость означает, что люди часто они не могут вместе быть и расстаться не могут, или наоборот, они расстаются, убегают друг от друга. Тогда как независимость означает способность управлять собой. Способность жить осмысленной, осознанной жизнью. Привносить высшие смыслы во все то, что мы делаем. И учиться управлять с этими также с бессознательными процессами, которые вы называли. Жадность, эгоизм, гордыня и так далее. То есть здесь тоже должна быть найдена определенная культура обхождения и одухотворения, и трансформации этих качеств. Вот что такое независимость. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами пошли по этому пути. Я не буду идти по тому пути, который обычно я, ну, на своих семинарах, мы идем по схеме, которая предложена Стивеном Кови в его книге. Эта книга потрясающая, она очень интересная и очень логичная. Но мы немножко другие контексты, аспекты здесь затронем, которые помогут нам идти от зависимости к независимости вот за эти 5 дней. И не только от зависимости к независимости, что само по себе это важно, но и к следующему очень важному этапу нашего внутреннего развития, нашей зрелости, который называется взаимозависимость. И взаимозависимость характеризуется как мы-парадигма. Взаимозависимость означает коллективный социальный успех. Что такое семья? Успешная семья. Это коллективный успех. И это означает, что... В элементе системы, любой системы, такой как организация, семья и так далее, там должно быть присутствие вот этой вот свободной энергии. То есть, иными словами, спасибо, должны быть независимые люди. Потому что если все люди зависимы, мы сюда попасть не можем. Если один зависим, другой зависим, очень сложно остаться вместе. Как вы видели, как, ну, я не знаю, может, вы и не видели. Я помню еще из детства, на улицах можно было часто видеть такую картину, сейчас и реже, как два пьяных человека поднимают друг друга. Один кое-как на ногах стоит, но он пытается поднять другого. И когда он, это уже почти удалось, они падают вместе. И это часто бывает в наших ситуациях, в наших семьях, в наших организациях, в наших коллективах. И тогда все пеняют друг на друга, ну давай, давай, что-то делай. И они апеллируют к ответственности друг друга и говорят правильные слова. Они обличают недостатки друг друга, но никому от этого лучше не становится. Потому что изменения нужно начать только с себя. И счастье, и успех, он должен, вот этот фонтан успеха должен забить внутри нас. Прежде чем он проявится в социальной сфере, в сфере наших взаимоотношений. Более того, мы на самом деле зависимыми не являемся. Наша природа, как природа сознания, вот этого индивидуального «я», она изначально независима от чего? От вот этой вот внешней материальной реальности, от внешней материальной действительности. Но к этому мы должны еще прийти. Сейчас я просто, ну, как бы постулирую вот это положение. То есть наша природа, она независима. Зависимость для нас неестественное состояние, и искусственное состояние. Но как к нему прийти, мы об этом будем говорить на нашем семинаре. Однако, даже достижение независимости, что является, собственно говоря, персональным успехом и достижимо при помощи собственных усилий, оно не является вершиной, взаимозависимость является вершиной. И эта взаимозависимость означает, это союз внутренне свободных людей. Или хотя бы один свободный человек, который может помочь другому проявить эту свободу в силу определенных взаимоотношений, в силу определенного обращения, послания и персональной встречи. Иными словами, в процессе жизни, когда к нам приходят трудности, наше персональное духовное «я» должно усилиться. Наш дух должен проявиться. Вот в чем задача трудностей. Вот в чем их послание. Для того, чтобы в ходе этих уроков, которые нам приносит жизнь, мы стали более любящими, целостными, более гармоничными. Вот в этом задача жизни. И поэтому трудности, которые приходят в нашу жизнь, фактически они нас ведут отсюда, сюда и вот сюда. Вот в чем задача жизни. Мы можем посмотреть на трудности, как на наказание, которое к нам приходит. Мы можем так это оценивать. Это будет взгляд из парадигмы зависимости. Это какое-то наказание, это какая-то карма, которую нужно просто пережить, перетерпеть. И в этом настроении, в таком настроении, знаете, во что превращается вся жизнь? Жизнь превращается в ожидание. Что-то должно случиться, ну, наверное, само, что меня наполнит. К астрологу тоже важно попасть в этот момент. Правильный момент попасть к астрологу, чтобы в правильный момент все случилось. Узнать, когда же все-таки это случится. И тогда вся жизнь превращается либо в ожидание, либо в претензию. То есть они сменяют друг друга. Вот мы какое-то время готовы подождать, в какой-то момент терпение лопается, и мы ждать уже не хотим. И тогда это превращается в претензию. Мы взрываемся, потом снова успокаиваемся, отреагировали, выпустили пар, снова надо снова ждать. И снова ожидание. Какой-то период должен пройти, должно прийти больше радости, счастья. Потом, может быть, в следующей жизни будет больше радости, счастья. И так проходит вся жизнь. Но жизнь, она не про это, друзья мои. Она не должна так пройти. Она должна пройти наполненностью и смыслом, и глубокими эмоциональными переживаниями, впечатлениями уже сегодня, сейчас. И вот о том, как жить так, мне бы очень хотелось с вами говорить. Как эта тема для вас? Тут сказал так, с таким, с надрывом, тяжелая тема. Спасибо вам. Ну да. Так или иначе, это непростая тема, правда? Непростая тема. Но для кого она актуальна? Для кого она актуальна? И кто хочет учиться так жить? Спасибо вам. Мне очень хочется учиться вместе с вами. Я бы очень хотел быть с вами этим спутником, который мы вместе, ну, где мы вместе пройдем часть нашего пути. И мне бы очень хотелось, чтобы после того, как мы расстанемся, между нами такая образовалась связь, в которой мы могли бы, которая могла бы согревать нас и подпитывать нас. Когда у нас появится такая некая интеллектуальная, может быть, связь, на уровне глубокого нашего, ну, глубоких аспектов нашей личности. Итак, взаимозависимость означает мы парадигма, и это своего рода такой успех, уже коллективный успех. И зависимый человек, он бы и рад оказаться во взаимозависимых отношениях, но у него не получается. Почему? Потому что такой человек приносит в ситуацию отношений свои симптомы внутренние, свои процессы. Он приносит в эту ситуацию свою неудовлетворенность, свои претензии, разочарования и так далее. И когда в отношениях это очень много, тогда очень тяжело находиться рядом. Но независимый человек, он может принести другое в отношения. Он может принести полноту и изобилие. И вот это то, чему можно и нужно учиться. Он может научиться выдерживать жизнь. Мы должны научиться выдерживать жизнь, принимать ее послания, принимать ее ресурсы и привносить это в другие отношения. Тогда как зависимый человек, он хочет, у него есть вот этот момент, ну, как бы прерванного с жизнью контакта. Итак, есть индивидуальное «я», которое находится в диалоге с жизнью, с миром. При этом вот эта вот модель диалога «я и жизнь», «я и мир», она еще и ведется и внутри. То есть помимо того, что есть внешнее диалогическое пространство, есть еще и внутреннее диалогическое пространство. И есть задачи, которые ставит перед нами жизнь, вопросы, которые она нам задает. Часто эти вопросы проявляются через трудности. Эти трудности призваны нас обучать, развивать. И на эти вопросы мы должны давать ответ, то есть быть ответственными фактически. Так или иначе, мужчины мы или женщины, это радикальное состояние наше. И есть высшее начало Абсолют, которое посредством законов управляет этим творением. Законы устанавливаются свыше. И есть механизм времени, который создает динамику перемен. И, что еще очень важно, выделяет нам меру. Меру. Знать свою меру есть послание. Сейчас я расскажу, как я это понимаю, что такое знать свою меру. Это означает, что исходя из всего конгломерата условий, в которых я нахожусь, и задачи, которые задает мне жизнь, я могу сделать правильный шаг. Небольшой, но правильный шаг. Шаг, который в дальнейшем принесет хорошие плоды. Я могу хотеть находиться на вершине горы, которую вчера показывали в роликах в фильме, но я нахожусь в болоте. Означает ли это, что я неэффективен или плохой, или еще что-то? Я в болоте, это моя реальность сегодня. Но что такое знать меру? Означает, что в этот момент жизни мне выделено судьбой определенные возможности. И это означает, что я делаю шаг в направлении, где есть твердая почва под ногами. Знаете, как в болоте люди вот находятся, и там кругом вода. Опытные проводники знают, что есть тропинки, маршруты. Они знают, как пройти. Вот тут есть топь, это вода, с виду выглядит. А вот здесь есть твердая почва. И они там как-то эти дороги находят и из этих болот выходят. Я могу находиться в болоте, но я могу сделать один шаг, но на правильную почву. Это и есть знать свою меру. На каждый этап нашей жизни нам выделяются определенные полномочия. Перед нами ставятся определенные задачи. Когда мы находимся в контакте с собой, когда мы находимся в контакте с этой любящей силой, мы начинаем чувствовать, у нас появляется переживание, связанное с тем, как нам начать, как нам действовать, куда поставить ногу, да, сюда или сюда. И вот мы наступаем и говорим, о, это шаг к решению. И в этот момент мы чувствуем, есть смысл, есть, в моей жизни есть успех. Да, я хочу быть на вершине горы. Но я делаю еще один шаг, и это еще один шаг к моему успеху. Понимаете? Вот это означает чувствовать меру для меня. Знать свою меру. Что я могу сделать из того, что я сегодня имею? Самое лучшее. Самое лучшее. Если я нахожусь в сравнении в каком-то внутреннем процессе, в таком, эх, я же не на вершине горы, я всего лишь в болоте. Кому от этого будет польза? Это забирает очень много энергии. Но если я правильно настроен, то я могу испытывать пространство внутри. У меня может быть пространство успеха и радости, потому что я нахожусь в хорошем процессе. Я успешен сейчас. Вот что такое знать свою меру. Это очень, на самом деле, лояльная такая позиция по отношению к себе. Но она и справедливая. Она и справедливая. Да, мы бы хотели быть такими, 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 но есть вот реальность сегодня, есть сегодняшние возможности. И я могу испытывать удовлетворение на каждом этапе своей жизни, если я действую, иду в правильном направлении. Как вы это воспринимаете? Есть ли в этом смысл, в том, что сейчас я говорю? Вот что такое ощущение меры. Чувство меры. Как вы себя чувствуете, когда вы наступаете? Что? Плохо. Так вы проваливаетесь или не проваливаетесь? Так не проваливаетесь. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно найти точку опоры. Хорошо, вот про опору мы поговорим завтра. Пока мы вот что можем сказать, что я иногда проваливаюсь, но иногда и не проваливаюсь, правда? То есть я сегодня могу чувствовать, что где-то что-то у меня и получилось. Как мы можем оценить это, правильно это, ну, правильно этот путь вот на этом этапе или нет? Вот на сегодняшний момент. На самом деле, на этот момент у нас нет другого теста, кроме чувства. Определенное чувство. И это чувство, оно не внешнее, а оно глубокое, внутреннее. Какое-то чутье, что вот этот шаг, он правильный. Знакомо вам такое переживание? Да. Вот здесь я поступил правильно. И когда мы начинаем снова и снова ведя этот внутренний диалог, как сегодня сказал Павел, он говорит, в этом внутреннем диалоге, помните, как он сказал? Он сказал, я попробую сейчас дословно вспомнить, он говорит, присутствует что-то еще или нечто, или некто. Когда я веду этот внутренний диалог, там присутствует некто. В этот момент там проявляется какая-то мудрость. Когда я снова и снова задаю себе этот вопрос, но я задаю этот вопрос с ученической позиции, я нахожусь в состоянии открытости жизни, я готов принять жизнь, я согласен с теми условиями, в которых я нахожусь. Мы с вами будем говорить о том, как выходить из этих трудностей, мы будем говорить о неких психологических шагах, которые мы должны сделать. Но пока в самом общем случае я скажу следующее, что эта информация о том, куда наступить шаг, она не секретна, она не эзотерична. Она дается нам, но дается тому, кто что? Готов ее принять, открыт, уважительно относится к этому самому болоту. Понимаете, да? Уважительно относится к этому самому болоту, уважительно относится к себе, живет с чувством достоинства, оставляет достоинство другим, болото не критикует и открыт к тому, чтобы принять послание. А это послание всегда дается. Как устроены школьные учебники. Там есть теоретическая часть, практическая, немножко там упражнение разбирается для примера. Потом преподаватель рассказывает, показывает. Одно упражнение решается в классе, одно упражнение задается на дом. И ответ где? В конце учебника. Правда? Все дается. Есть теория, изложенная в книге. Есть преподаватель, который рассказывает, есть пример его, и есть ответ в конце учебника и домашнее задание. Это не секретная информация, но важно учиться. Поэтому всегда, всегда дается это возможность выходить из этого болота. Итак, в нашей работе мы будем стараться идти вот этим путем. И мне бы очень хотелось, чтобы наше общение, оно приблизило нас к себе, к вот этому чувству понимания себя. Я хотел бы задать вам домашнее задание к завтрашнему дню. Я хотел бы попросить вас проанализировать свою жизнь, увидеть те уроки, которые вам жизнь посылает, или как мы сейчас сегодня дали в определении, сказали, вопросы, которые задает нам жизнь. Может быть, какие-то проблемные вещи, которые, с которыми вы могли бы работать. Чтобы у нас работа наша была живой, мне бы очень хотелось, чтобы мы работали с реальными в нашей жизни какими-то задачами. Чтобы мы понимали, что провели это время с пользой друг для друга. И у каждого человека есть какие-то трудности в жизни. И хорошо бы, чтобы здесь у нас какое-то понимание приходило того, для чего эти трудности. И самое главное, может быть, не так вопрос поставлен. Зачем эти трудности? Что они мне дают? И, может быть, сегодня мы уже могли бы начать эту работу. И я хочу попросить вас подумать, какие в вашей жизни есть задачи, с которыми вы бы хотели и могли бы работать здесь, внутри себя. Внутри себя. Может быть, какие-то вещи, которые вы могли бы озвучивать, есть также, которые вы могли бы говорить. И я мог бы с вами также общаться на эту тему. Это бы задало бы для нас определенное тоже диалогическое пространство, и в этом пространстве тоже проявилось бы нечто или некто. Проявилась бы определенная мудрость, определенное понимание, которое бы всех нас могло обогатить. Итак, сегодня введение, сегодня небольшая такая теоретическая часть. Мы разобрали две очень важные модели или концептуальные такие модели. И сегодня я хотел попросить вас, может быть, сегодня уже что-то озвучить. С чем вы сталкиваетесь в жизни? Где жизнь задает вам вопрос? Какой вопрос не решается на сегодняшний день? Какой вопрос бы вы хотели решать? С чем бы вы хотели работать сами с собой, для себя, в своей жизни? Мне бы хотелось, чтобы у нас и практическая была такая составляющая в нашем общении. И у нас будут обсуждения. Я завтра и послезавтра буду задавать какие-то важные вопросы. Эти вопросы мы будем обсуждать, и они будут помогать нам двигаться дальше. И мне бы очень хотелось, чтобы также открылась вот такая некая философская, более глубокое понимание жизни. Мне очень нужна ваша инициация такая с вашей стороны, потому что это все будет проявлено в той степени, в какой мы будем готовы, в какой мы захотим. Я, конечно, понимаю, что здесь очень много удивительных лекторов, преподавателей, мастеров, и вы устаете. Но мне бы хотелось, чтобы наше общение прошло максимальной пользой друг для друга. Вот. Итак, я задал домашнее задание. Завтра, может быть, уже придите с каким-то запросом на работу. Может быть, этот запрос уже сегодня есть. Наверняка многие из вас приехали с вопросами уже на этот фестиваль, правда? Кто приехал с вопросами на этот фестиваль? Мне бы очень, конечно, хотелось послушать вас. Про что ваш запрос? Одновременно я хотел спросить, а кто уже получил ответы на важные вопросы? Угу. Практически те же самые руки поднимают. То есть семинар можно заканчивать уже мой. А кто сегодня услышал для себя нечто ценное? То, что сегодня вам, вот сегодня было прямо в тему для вас. Поднимите повыше руку. Угу. Спасибо. Я хочу на этом остановиться. Мне бы хотелось немножко собрать материал, который мы сегодня сделали. Это было такое небольшое введение, но тут было очень много важных вещей. Что для вас сегодня было важным? Пожалуйста, поднимайте руки. Угу. Ага, вот. Микрофон, пожалуйста.
Мне очень интересно было услышать о таком качестве независимости. Совсем не в том контексте, да, как я его понимала. Оказывается, независимость от чужих недостатков.
Да.
Ну, очень спасибо. Важно. Мне показалось это очень важным.
Спасибо. Как вы себя с этим чувствуете?
Мне кажется, надо поработать над собой, чтобы это глубже вошло, mm-hmm. и ну, принять это, и исследовать mm-hmm. этому.
Я иногда буду задавать один вопрос. Как вы себя чувствуете? Но часто, когда мы слышим этот вопрос, мы продолжаем думать. Понимаете? А я прошу сейчас обратиться вот к этому внутреннему состоянию. Как вы себя чувствуете, когда вы слышите, что на самом деле независимость в новом контексте звучит? То есть это не недостатки, то есть я становлюсь свободным от недостатков другого человека. Я могу с ним не расставаться, если у него есть недостатки. Более того, это является для меня очень важным фактором, продвигающим меня. То есть добавляющий мне ресурсов в жизни, может быть, вкуса, настроений, и даже неизвестно, куда меня может привести. Сам не знаю, но...
Ну и больше свободы, наверное.
Итак, вот это чувство свободы.
Да.
Угу. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще, пожалуйста, что для вас сегодня важное, ценное звучит?
Да. Ну вот для меня важным, ценным было именно то чувство, которое возникло, того, что тема дается очень тяжело. Очень нелегко. И это на самом деле классно, потому что вот состояние, когда ты, ну, слышишь какую-то информацию, у тебя есть ощущение, что ты получил ответы на все свои вопросы, и как бы, ну, просто слушаешь, да, 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 да. Это как бы состояние вот именно такого, такой, ну, застоя, потому что вот именно вот эта вот тяжесть, спасибо вам большое, потому что состояние, когда ты получил вроде как все ответы на свои вопросы, это на самом деле, я его... Боюсь. Я его стараюсь избегать.
Спасибо большое. Я хотел тоже небольшой комментарий здесь сделать. Итак, иногда мы слушаем информацию. Информация говорит нам, вот это так. Мы говорим, да, это так, а это не так. Или здесь я с этим согласен, здесь я не согласен. Но на уровень как бы души оно не спускается. И тогда происходит то, что мы очень много всего знаем, а вот наш интеллект, он может быть наполнен знаниями, но это как бы параллельно проходит в нашей жизни. И нашу глубину нашей личности не затрагивает. И тогда не затрагивает глубину отношений с другими людьми. И тогда наша встреча не происходит. Мы много всего знаем, но остаемся в той же самой, зачастую, зависимой парадигме. Спасибо. Пока мы не говорим, что делать. Пока мы разминаем почву. И это тоже очень важно. Спасибо за вашу откровенность и открытость. У кого микрофон? Да, пожалуйста.
Меня зовут Ваня. Я тот молодой человек, который тоже сказал, тяжело, uh-huh. все мне это дается. Uh-huh. Вот глядя на эту доску, мне приходит в голову, что я нахожусь на первом этапе, этапе зависимости. И как бы анализируя себя, я начинаю понимать, что внутри себя я постоянно искал именно вот этот второй этап, независимость, я искал ответы, путь, решение. И ну, я понял, что я движусь ко второму этапу сейчас. И вообще вот слово «независимость» и тот смысл, который в него вкладывается, он прекрасен сам по себе.
Спасибо.
Это здорово.
Спасибо. Еще небольшой комментарий. Итак, послушайте. Например, находясь вот в этой парадигме, парадигма – это означает, что мы плохие. Это означает, что я имею некую убежденность, понимаете? Я имею убежденность, что это так. Мы, например, думаем, что какой-то человек должен меня сделать счастливым. Может быть, женщина, может быть, мужчина, может быть, учитель, может, руководитель, может, президент страны. Или кто-то иной, кто создаст для меня условия для счастья. Но в этот момент, поскольку я сам отдаю свою силу, я ее теряю, у меня мое «я» слишком слабое, мое уныние и недомогание связано со слабостью моего «я», а не с отсутствием моей жизни во внешнем чего-то или кого-то. Недомогание связано вот с этим вот внутренним «я». Как знаете, человек, который болеет, у него нет аппетита, ему трудно общаться со всеми, но может думать, что такое парадигма, это внутреннее убеждение, что «я» чувствую себя несчастным, потому что она плохо приготовила еду, у меня нет аппетита. Но я думаю, что еда невкусная. Больному желтухой кажутся сладости, кажутся горькими. И тогда у меня есть идея, что мне нужен другой повар, мне нужен другая сиделка, мне нужен кто-то другой, кто будет обслуживать меня лучше, и тогда мне станет хорошо. Но недомогание, а я здоров на самом деле. Но когда мы начинаем лечиться, когда мы принимаем, знаете, как вот человек, когда ему ставится диагноз, Был бы у вас такой, ставится диагноз, и вы выдыхаете, как будто, ну, все хорошо. Вот до того, как диагноз был поставлен, очень много неопределенности, но когда ты начинаешь видеть, я вот здесь, очень хорошо. И мне очень, я очень благодарен мужчинам, что они говорят о себе такие вещи. На самом деле, по-настоящему зависимый человек никогда свою зависимость не признает. Он все время будет апеллировать к внешним обстоятельствам. Для того, чтобы говорить об этом, нужно иметь определенное мужество. И это мужество не имеет дела вот с, ну, знаете, с мужеством, с каким мужским понятием. Здесь нужна сила духа. Здесь нужна сила духа, чтобы честно посмотреть жизни в глаза, честно посмотреть в глаза другим людям. И вот за этой честностью что-то может происходить другое. В этих отношениях может появляться другая энергия. Спасибо вам большое.
Добрый день, меня зовут Алена. Для меня сегодня был таким инсайтом чувство меры. Это для меня открыло такие возможности и свободу, что каждую минуту своей жизни ты свободен делать. Вот на маленькую-маленькую какую-то детальку сделать, улучшить добрее мир. Не ждать какого-то колоссального какого-то момента, когда появится возможность, я там сделаю счастливым там, всех сразу. А вот, вот маленькие детальки из этого же складывается, наверное, счастье.
Спасибо, Алена. Я сделаю небольшой комментарий также. Например, я нахожусь вот здесь. Моя цель вот здесь. Я хочу сделать мир лучше или в своей жизни что-то сделать большое. И это выглядит как чудо. Здесь это выглядит как чудо. Что такое чувство меры? Это означает, я действую шаг, делаю шаг в правильном направлении. Еще один шаг делаю в правильном направлении. Еще один шаг. По мере приближения к этому, это перестает быть чудом. Это становится реальностью моей жизни. И вот что такое чувство меры. Чувство меры способен человек, который способен рассматривать ситуацию сегодняшнего дня в более широком контексте. Он может думать о том, как та задача, которую я решаю сегодня, может принести благо всему человечеству. Может принести благо последующим поколениям. Как мои дети будут жить, в каком мире они будут жить. И от той задачи, которую я сегодня решаю, может быть, сегодня есть какая-то трудность. Я недавно общался с одной женщиной, она испытывает тяжелейший такой период, кризисный период, от нее уходит муж. Причем однозначно и бесповоротно уходит, он находится в тяжелых чувствах. Она пытается удержать его, и чем больше она пытается удержать, тем больше она, он сопротивляется, и у него чувство негатива усиливается. И это очень болезненная ситуация была. Мы с ней общались, она мне говорила, я теряю ценное для себя, то, что было фундаментом для меня в течение всей жизни. В течение всей жизни мой муж был для меня фундаментом. Это была моя опора, и я жила всегда, все мои проблемы были решены. Сейчас я вынуждена соприкоснуться с этой реальностью, и у меня большое сопротивление. Я не хочу эту реальность признать. Чем больше я это сопротивляюсь этому, тем меньше у меня сил. И у меня ощущение, что я просто умираю постепенно. И это было непростое переживание, очень непростое переживание. Я с ней находился в этом ее переживании какое-то время. Но через некоторое время я спросил ее, а есть ли смысл, есть ли что-то? Да, это ценно, да, это больно. Сегодня ситуация такова. Но можно ли посмотреть, что есть? Она говорит, есть мои отношения с дочерью, есть мои отношения с моим коллективом. Попробуйте представить ситуацию, как сегодняшняя ваша ситуация, она может быть вписана в более широкий контекст. Что произойдет дальше с вашим ребенком, если вы поступите так, так, с вашими отношениями с вашим ребенком? И вот теперь это ее стало как бы исцелять. То есть, иными словами, в этой беседе нам как бы чуть-чуть удалось соприкоснуться с тем, кто же я на самом деле в этом мире. Потому что в состоянии зависимости я думаю о себе совсем не то, кем я являюсь. На самом деле. А тут мне удается посмотреть по-другому на это. Я могу посмотреть в более широком контексте. Я могу посмотреть на это в контексте будущего. Да, сегодня ситуация такая. Я буду рассказывать потом какие-то примеры, которые будут иллюстрировать эти моменты. Спасибо вам большое. Еще, пожалуйста. Что для вас сегодня важного здесь происходит?
У меня сегодня было такое очень интересное наблюдение над собой. На протяжении почти всех 2 часов мне хотелось уйти. Я сижу, и у меня и физический дискомфорт, и мысли постоянно куда-то уходят. И я как бы решила ну, не пойти на поводу этого желания, а попытаться пронаблюдать вообще, что это такое. И, наверное, где-то во второй половине у меня такой инсайт случился, что, блин, это больно. Ну, крутится в голове такая мантра, что все дело во мне, но она как-то так фоном. И вот сейчас такой хоп, и я, эта мысль, она так прям лицом к лицу перед тобой встала. И как-то так глубже провалилась. И, блин, столько боли от этого.
Спасибо вам. Я тоже сейчас чувствую затронутым себя. Я скажу немножко по-другому. Когда я не смотрю на себя, не вижу себя, я могу, ну, как бы многого не видеть. Я могу пытаться создать вокруг себя определенную реальность, которая мне как бы комфортна. Но соприкоснуться с собой означает увидеть свой ум лицом к лицу, увидеть свое, ну, увидеть вот это свое лицо, может быть, то, которое я не хочу видеть, увидеть тень своей личности. И это не всегда бывает приятно. Однако это прогресс. Я приведу пример. Есть тень, да? В психологии есть это понятие тени, кто-то, может быть, из вас читал книги или слышал о такое имя Карл Густав Юнг. Вот через него, по большей части, я, по крайней мере, вот это понятие тени. Это как тень, это как то, что я не хочу в себе видеть. И я это как бы вытесняю. И тогда в какой-то момент обстоятельства устраивают так, что я с этой тенью сталкиваюсь лицом к лицу. В лице обстоятельства другого человека, которое как бы зеркалит, возвращает мне мою внутреннюю реальность. Но тень становится видна только на солнце. Когда пасмурно, тени не видно. И ты не можешь себя видеть. Но когда ты начинаешь видеть тень, это означает, что есть и я, который эту тень что? Отображает. И я могу себя видеть, и могу себя адекватно воспринимать. Есть тень, есть я. Но когда пасмурно, все затянуто тучами, непонятна тень. Поэтому, когда мы начинаем лучше себя видеть и знать, это прогресс. Если среди присутствующих такие люди, которые несколько лет занимаются личностным развитием, но чем больше они занимаются, тем больше они обнаруживают свои недостатки. Поаплодируйте, пожалуйста, друг другу. Это на самом деле люди, которые в ученической позиции находятся. Потому что чем больше солнца, тем ярче тень. Правда? Поэтому я вам благодарен за то, что вы говорите о себе. В особенности за то, что вы говорите о себе. Тогда я чувствую, что наша персональная встреча тоже происходит. У меня есть возможность что-то привносить сюда, в эти отношения. У вас есть, у нас что-то завязывается в наших отношениях. Спасибо. Может быть, еще кто-то? Да.
Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Любовь. И я вот просто хочу поклониться и поблагодарить вас за то, что вы снова приехали. Я познакомилась с вами первый раз на... первом фестивале, ну, вот год назад, когда я была здесь, и это просто удивительно. У нас, ну, мы были с друзьями, у нас был инсайд за инсайдом, и открытие за открытием, и я хочу просто вот искренне поблагодарить вас за вашу глубину, за вашу мудрость, за вашу открытость, за вашу любовь, которая льется на каждого, и вы пробуждаете в каждом вот самые-самые потаенные частички, которые глубоко-глубоко зарыты, вы их раскрываете. И я просто вспоминаю прошлый год, когда, ну, просто у людей были такие вскрытия всего там вот внутреннего, и было столько и радости, и слез, и, ну, это просто талант и дар от Бога, и я от чистого сердца благодарю вас за вашу любовь и за то, что вы здесь. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Можем ли мы еще немножко, чуть-чуть поработать? Я сейчас кино покажу вам. Да, вот в заключении. Мы будем смотреть некоторые ролики, фильмы, чтобы немножко смягчать.
Конечно, неприятно. Вот я почувствовала себя, вот я всю жизнь была я-парадигма. Все время одна, я. И вдруг какой-то момент сломалась, и я к своему стыду, и это, я не могу, мы парадигму. В общем-то, я думала, что независимость – это хорошо, это здорово. Оказывается, не очень-то это хорошо.
Здесь нам нужно понять, О чем идет речь? Сейчас речь не о вашей жизни.
Ну вот я поняла, что...
Смотрите, когда мы говорим, я всю жизнь я, и все на себе тащу, и что происходит в этот момент в душе? А в душе в этот момент часто происходит вот это вот, когда же вы, наконец, сделаете что-то для меня? Когда же вы, наконец, поймете?
Я уже не в роли ученика, нахожусь.
Это не есть независимость. Это скорее речь идет о зависимости, которая скрыта. Да. Понимаете? Потому что здесь... А? Да, между зависимостью и контрзависимостью есть качель. То есть я вроде бы сильный, но на самом деле я внутри очень слабый. Тогда как независимый человек, он обладает способностью поддерживать свою жизнь в балансе. Он обладает способностью видеть будущее. Он обладает способностью заниматься самоисследованием. У него есть достаточно сил и ресурсов. Вот что делает сильным я. А не так, что он выслуживается. Есть слово «служить», а есть слово «выслуживаться». Выслуживание, оно как бы забирает много энергии, потому что в этот момент окружающие тебя люди часто деградируют. Может быть, это не про вашу жизнь. Но выслуживание часто включает такие процессы, когда жизнь снова и снова говорит, ты же не в контакте с собой. Ты же не в контакте с собой. Ты же не видишь меры. Ты же не находишься в правильном позиции. Понимаете, о чем идет речь? То есть эта позиция может выглядеть как такая позиция отдающего, но в действительности внутри там есть вот этот вот слабый зависимый ребенок, который говорит... Ну, сделайте же что-то для меня. Это большая тема. И для того, чтобы вот эти, вещи, для этого надо быть честным, чтобы это все осознавать. Я хочу привести еще один пример, такой потрясающий пример, который я часто привожу. Это пример из этой же книги, с которой я взял эту методологию. Пример того, как Кови однажды, кто-то был в прошлом году, я рассказывал этот пример, как он день рождения своей дочки справлял. Рассказывал, да, но я расскажу еще раз. Мне кажется, он очень яркий. Значит, человек, известный тренер, успешный человек, богатый человек, который читает лекции, семинары, американская мечта, вот он... И люди к нему приходят на семинары, и он читает семинары по семейным отношениям, как воспитывать детей. И день рождения его дочки, и пришли его друзья, они же его клиенты. И он приходит, он немножко задерживается, опаздывает, видит, что такая картина. Дети его друзей подарили подарки его дочке, ей 4 года исполняется, она одна ими играет, никому не дает. Ну, так бывает иногда. И, дети плачут, подходят к родителям, потому что родители, как правило, они же как делают? Сейчас придешь, подаришь там Тане или Ане, и потом вместе поиграете. А они игрушки-то подарили, а она играет одна. Дети расстроены, праздник испорчен, мамы тоже расстроены, мамы с ней пытаются взаимодействовать, она капризничает, никому ничего не дает. И говорит, я захожу в этот момент, и эти люди, они все так обращают на меня внимание, покажи мастер-класс. Сейчас твой ребенок проявляет махровый эгоизм. Покажи мастер-класс, как ты сейчас поступишь? Ты все воспитываешь, помогаешь другим, а вот сейчас покажи, что ты делаешь со своим ребенком. Ну, говорит, под этим давлением, я, говорит, не понимаю, но я чувствую, что они от меня хотят. Я подхожу к ребенку, присаживаюсь рядом, говорю ей так на ушко тихонько. Говорю, если ты сейчас... Сначала, конечно, я взываю к здравому смыслу. Если ты сейчас не дашь им игрушки, ты потом с мамой к ним придешь, гость, они же тоже тебе не дадут. Вот сейчас ты жадничаешь, а потом ты придешь к ним, они же так же с тобой поступят. Здравый смысл, но не работает. Ребенок говорит, это мои игрушки, они мне их подарили. Я иду, говорит, путем подкупа. Если ты подаришь им игрушки, разделишь с ними эти игры, то я тебе куплю твою любимую жевательную резинку. Она говорит, не нужна мне жевательная резинка, я без нее обойдусь. Тогда что мне остается? Я иду путем угроз. Если ты сейчас этого не сделаешь, я тебя накажу. И все равно не работает. Тогда что мне остается делать? Он говорит, я сгребаю эти игрушки и даю этим ребятишкам. Говорю, ребятишки, нате, играйте. Ишь ты, как вот ты себя ведешь. Почему так? А сам в душе-то чувствую, что что-то не то. Начинаю делать анализ вот по этой схеме. И что, говорит, я обнаружу? Я являюсь крайне зависимым человеком от общественного мнения. У этих людей есть образ меня. в которое я очень сильно боюсь не вписаться, потому что от этого зависит моя жизненная как бы жизнь, потому что у меня нет доверия к жизни. Я чувствую, что если эти люди вдруг будут мной недовольны, я лишусь всего, у меня как бы почва из-под ног уходит. Я нахожусь в зависимом состоянии. И тогда, чтобы эту проблему решить, проблему своей зависимости, которую жизнь в данном случае мне показывает, я апеллирую к ответственности 4-летнего ребенка и отдаю ему ответственность за происходящее. Я говорю, сделай что-нибудь, изменись в этой ситуации, выручай. И, наверное, где-то в бессознательном я ожидал, что он скажет, пап, ну, конечно, какие проблемы? Я ж понимаю, сложная ситуация, нужно показать, сейчас класс, я покажу. А мы потом с тобой, свои люди, сочтемся. И я, говорит, взрослый человек, отдаю ответственность за происходящее ребенку. А тогда, если бы я был более независимым человеком, более свободным, я бы повернулся к своим друзьям и сказал, вот так. Друзья мои, поймите, пожалуйста, сейчас моему ребенку нужно получить опыт обладания, и я должен как отец быть лояльным к ней. Кто из нас, из взрослых людей, смог отказаться от мечты, не получив опыт обладания ею? Я сожалею, что так происходит, но это вот так. А если бы я был еще более независимым, то я бы сказал бы, давайте, ребятишки, все вместе поиграем в интересную игру. И всех бы увлек этим. Ну так это если бы в этот момент сработала другая парадигма. Ну сработала та парадигма, ты сделай, ты изменись. И в отсутствии внутренней полноты, в отсутствии опоры под ногами, нам очень трудно быть независимыми, вот, взаимозависимыми людьми, успешными в отношениях. Поэтому наша задача, прежде всего, обрести эту полноту в себе. Обрести эту опору, обрести свободу в переживании и в чувствах, сделать наше переживание аутентичным, свободным, так чтобы мы могли полноту привносить в отношения, а не дефицит, в свои организации, в свои структуры там разные, в семьи свои. Вот какая задача стоит перед нами. Итак, сегодня мы с вами немножко сделали введение в эту тему. Это традиционное ведение, у меня есть несколько таких семинаров, я всегда начинаю с этой темы, потому что все они про одно. Мы рассматриваем одну и ту же тему развития, роста личностного, может быть, с разных ракурсов. И на этом семинаре мы тоже с вами пройдем часть пути. Я надеюсь на то, что это будет интересно и полезно для всех. Сегодня мы поговорили о счастье, сегодня мы также поговорили об успехе немножко, и мы поговорили, что счастье – это не достижение чего-то, а это некий процесс. Это, безусловно, есть в этом и психологическое переживание составляющее, но мы говорим о счастье как о процессе, как о процессе взаимодействия с жизнью, который не прекращается. И в ситуации трудностей мы тоже не должны разорвать контакт с жизнью. Это про то, чтобы говорить жизни «да», для того, чтобы подружиться с нею. И тогда у нас будет что-то, что мы можем предложить Богу. Мы можем предложить Богу что-то ценное. Мы можем предложить Богу опыт своих трансформаций. Мы можем предложить... Фактически это означает, что мы должны в течение жизни многократно перерождаться. Перерождение, оно должно происходить во время жизни. Не во время оставления биологического тела. Мы и так его каждый миг оставляем. То тело, которое пришло сюда, его уже нет. Потому что необратимые процессы происходят. Клетки меняются, что-то там происходит. Вы образованные люди, вы это все знаете. Но должна произойти перемена в моей ментальности, должно проявиться пространство моего духа в большей степени. И тогда, принося вот эти, вот такое сознание, принося в свои различные ситуации, в различные отношения, я могу ожидать перемен. Почему? Потому что мир обладает мобильной природой. Он подстраивается, он как бы перестраивается под сознание индивидуума. О чем вчера говорила нам судьба? Она говорила, кто ты? Тот, кто ты решишь, да? В каком-то смысле это так и есть. То есть, иными словами, она говорит, я реагирую на твой запрос. Этот момент тоже философски верный. Он не единственно верный, но он тоже верный. Поэтому здесь мы можем говорить о перемене. Но... Мы с вами еще сегодня говорили о смыслах, и мы начали этот разговор о смыслах, мы будем его продолжать, и мы будем говорить и о высших смыслах. Смысл означает наполненность нашей жизни определенным переживанием. Определенным переживанием. Вот это переживание является успехом уже само по себе. Я расскажу один пример, очень короткий, чтобы было понятно, о чем идет речь. Одна женщина пришла на консультацию к моему коллеге и рассказала о своей ситуации. Она сказала: у меня есть одна проблема, я не могу выдерживать свою мать. Это самый проблемный человек в моей жизни, помогите мне. Я хочу обрести, ну, получить какие-то инструменты, которые помогли бы мне выдерживать ситуацию отношений с ней. Он говорит: расскажите мне что-то о вашей матери, о ваших отношениях. Она говорит: моя мать находится полностью на моем обеспечении, она больной человек. И при этом она постоянно претензирует, и всю свою неудовлетворенность за всю свою жизнь она обрушивает на меня. И мне приходится все это терпеть. Наши отношения сложились следующим образом. Она оставила меня, когда мне было 3 года, у бабушки. И исчезла из моей жизни. Она вела очень бурную, активную жизнь. Появилась в моей жизни тогда, когда мне было уже 30. И когда мне исполнилось 35, она заболела. Я начала ухаживать за ней. И это забирало так много у меня силы и энергии, что в моей жизни пошли некоторые разрушения. От меня ушел любимый человек. Ну, так или иначе, может, и к лучшему, что нашел. Ну, факт есть факт. Моя личная жизнь от этого тоже как-то повлияла. И даже с работой у меня сейчас есть сложности. Помогите мне научиться ее выдерживать. И тогда этот мой коллега задает ей вопрос. Он провокативный. И вы хотите выдерживать человека, который вас бросил, когда вам было 4 года? Ради нее вы столько им жертвуете? И она говорит, выпрямляет так спину, и вся сияет. И она говорит такие слова: я никогда не поступлю ни с кем так, как моя мать поступила со мной. Тем более я не поступлю так с собственной матерью. Я как никто другой знаю, как бывает больно, когда с тобой так поступают. Неужели я, пережив этот опыт, позволю кому-то этот опыт пережить? И в этот момент он говорит: я чувствую, что в ее жизни есть успех. На внешнем плане никакого успеха. Но она чувствует смысл. Смысл означает в том, что я делаю, это важно для меня. Хотя на внешнем плане я испытываю трудность. Но это ее позиция. И он говорит: у меня в этот момент нет никаких сомнений, что вот это вот чувство, оно приведет ее и к внешней победе. Каким образом сложится ее дальнейшая жизнь, я не знаю. Но я уверен в том, что вот эта внутренняя победа, она приведет к успехам во внешнем. На внешнем плане никакого успеха на этом этапе. Но переживание такое, что я делаю важное для себя. Перед Богом и людьми я могу сказать, что я честно живу. Это как бы дает ощущение внутреннего достоинства и силы. Откуда-то берется сила, понимаете? И в эту жизнь такого человека, как правило, приходят какие-то помощники, которые помогают ему. Итак, счастье – это путь. Это не конечный результат. Это ощущение жизни, наполненной смыслом. На каждом этапе, в каждый эпизод своей жизни. Зачем я встаю утром? Потому что мне хочется в туалет, или потому что меня поднимают гуны материальной природы, или потому что я не могу уснуть, или в этом есть какой-то смысл. Я чувствую зарождающийся день, я открываюсь этому дню, я понимаю, что то, что я сделаю сегодня, оно принесет что-то в будущем. Может быть, не мне, но у меня есть этот опыт переживания. Это свобода. Я хочу в заключение показать вам пару роликов. Видеороликов. И контекст сюжета такой. Это ролик из фильма, который недавно прошел по экранам. Называется «Легенда номер 17». Кто-то из вас видел этот фильм? Ролик о судьбе Валерия Харламова, известного в прошлом хоккеиста. И в этом сюжете он попадает, переживает кризисный момент в своей жизни, когда его мечты, его результаты, его цели, они, ну, как бы разбиваются в пух и прах. Он попадает в аварию, и в этой аварии он очень сильно пострадал. И, находясь в этом кризисе, он начинает выпивать, он озлоблен на мир, потому что ценность утрачена. И иногда такое бывает в нашей жизни, что что-то ценное мы утрачиваем. Кто-то из вас терял близких людей, или физически, или эмоционально терял, или, может быть, терял что-то важное в работе в своей, или терял какие-то ресурсы в жизни. Кто-то переживал какой-то такой кризис в жизни. Видите, есть люди, которые переживали этот кризис. И это так бывает не просто с этим найти обхождение. Когда ты чувствуешь, что нет надежды, завтра продолжим эту тему про надежду, нет надежды, что надежда разбивается, что это будет у меня. И вот в этом кризисе он, находясь, он встречается со своим, со своим тренером, он же играет такую роль гуру в его жизни. И вот сейчас я хотел показать вам этот сюжет, можете посмотреть.
Пришла девочка. Здрасте.
Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер, не торопись. Выбирай с умом.
Да что-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я.
О, ну-ну-ну. Валер, ты что, слушай, дай мне выпить немножко.
Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и вот как кончилось.
Ну, пойдем. Я тут знаю одно место.
Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович.
Это не сложно, Валер. Ты и так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть.
Анатолий Владимирович, что так холодно?
Так это ж морг.
Зачем морг?
А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит. Привыкай, Харламов.
Жень, спокойно. Прежде.
Да кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть.
Я не еду в Канаду. А при чем здесь Канада?
Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград?
Да ты жить должен.
Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день.
Твой номер 17-й. И его весь мир знает.
Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами.
Меня обойтись не можете. Только прикорнуло.
Ну, слышите, грохот во всех палатах стоит.
Берёмся. Спать.
А?
Спать!
Нет, не виноват, понимаете.
Валерий Иванович!
Валерий Иванович,
открывайте! Валерий Иванович, открывайте!
Откройте
Сначала, да? Вот видишь, пацанов набрал, чтоб смена росла, а теперь и тебя с ними тренировать буду. Вертолетики!
А ты что встал? Тебе что, особое приглашение требуется? Вертолетики, я сказал, Валера!
Давай, давай, не стесняйся. Вот это твоя команда сейчас. И вот здесь твоя главная битва. Веселее, веселее. Вы в хоккее. Валер, а где мама твоя? Что-то она не болеет за тебя.
Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín. Pamplona, hemos de ir con una media, Pamplona, hemos de ir con una media y un calcetín.
Май, ну прости ты чемпиона мира-то. Ну, май. А? Вот ведь мои испанцы.
Давай, 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 Валера, вспоминай, вспоминай, не ленись, давай. А вы что, боитесь его, что ли? Ну-ка, втроем налетели, вчетвером, пятером.
Да он у тебя уже совсем в форме.
Ну, а я тебе о чем говорю.
Валера! Валера! А ты вообще не здесь! Ты реши свои проблемы, потом приходи сюда на лед, понял?
Самой красивой девушке посвящается звезда. Вверху одна горит звезда. Мой взор, она манит всегда.
Да что это такое тут происходит, а?
Промахнулся.
Куда полез?
Прости, бабуль.
Ну надо же, то девушка, то бабушка. Бабушка,
что случилось? Ты что здесь делаешь?
Я стихи хотел почитать.
Что?
Стихи хотел тебе почитать.
Ты что, умеешь?
Я.
Зачем тогда?
Жениться хочу.
Ты жена? И детей трое.
Набрал.
А тренировкам не помешает?
Ну.
Соглашайся.
Только если стихи наизусть выучишь.
Да?
Ой, ой, ой.
Правда? Ой, надо.
Итак, в жизни у нас много важных задач, и у каждого есть своя битва. И выиграть ту битву, в которой мы сегодня находимся, вот это важно. Вот это чувствовать меру. Какая-то сегодня, может быть, важная задача решена нами. И никто не может это сделать за нас. И в дальнейшем она, вот этот внутренний успех, эта внутренняя победа приведет к каким-то внешним победам. И для этого нам так много еще нужно всего обсудить. Пройти. Но я очень вам благодарен. И уже, что называется, в эпилоге нашей встречи короткий сюжет, который тоже может вас вдохновить.
Еще не все.
Не все?
Не все. Мы выстрелили, ударили с фланга. Я повел отряд драгун через трясину. Но мой конь оступился, мы стали тонуть. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись.
Ну, и что же вы выбрали?
угадайте. Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова. Голова тебя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Вместе с конем.
Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
Ха, чушь. Невозможно. А где доказательства?
Я жив.